Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы рассказываем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – «Шахтинское дело». Вообще об этом очень много чего написано и сказано. Но при этом подавляющее большинство людей, которые занимаются попытками осмысления советского прошлого, исходят сугубо из политических реалий. То есть, либо краткий курс ВКПБ со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо, что не менее редко случается, самая отъявленная антисоветчина, какая только присутствует. И та, и другая категория граждан руководствуются во многом исключительно мифами. Подлинная история шахтинского дела их абсолютно не интересует. Ну, хотя бы потому, что у них стоит другая абсолютно задача. Им надо доказать политическую обоснованность своей трактовки, а вовсе не историческую правду. Так сплошь и рядом случается. Не надо, кстати, думать, что это условно только в нашей стране так все обстоит. Нет, должен вам сказать, что и в Прибалтике, и в Польше, и на Украине, и в Молдове действуют ровно точно так же. Давайте все-таки отбросим политические пристрастия и просто посмотрим трезво на то, что тогда происходило. Итак, город Шахты. 1923 год. Шахтеры составляют петицию из 12 пунктов, которых требуют улучшить экономические условия труда, повысить зарплату, соблюдать технику безопасности и развивать самоуправление. Ну, согласимся, требования вполне себе нормальные. Особенно в послереволюционное время, когда партия большевиков, как Тетерев на таку, толдычила о том, что вот во времена проклятого царизма все было плохо, рабочих считали за скот абсолютный, а вот уж мы-то, главные родители за дело рабочих и крестьян, все исправим. Но почему-то выясняется, что в 1923 году ситуация абсолютно не улучшилась, с элементарной даже точки зрения. Повышение зарплаты, например, или соблюдать технику безопасности. То есть, вот как все было до революции, точно так же оказалось к 1923 году. Тогда возникает вопрос, а ради чего те же шахтеры принимали активное участие в гражданской войне? Ради того, чтобы все оставалось на том же самом уровне? Ну, согласимся, это странно. Шахтеры устраивают забастовку и манифестацию. 10 тысяч человек собираются и двигаются к зданию областного главного политического управления. Это, если кто-то не знает, правопреемник ВЧК. Вы что думаете? Там к ним навстречу вышел секретарь местной коммунистической организации, да? Вступил с ними в диалог, пообещал улучшение. Ага, два раза. Шахтеров встречают солдаты, которые в лучших традициях ненавистного каждому коммунисту русскому самодержавия открывают огонь на поражение. Несколько человек ранены, о том, сколько было убито, неизвестно до сих пор. Ладно, шахтеры расходятся. Но в 1927 году о них вспоминают. И начинается формирование того самого шахтинского дела. Сначала арестовывают самых активных участников той самой акции протеста. Казалось бы, да, 4 года прошло, но нет. Родная советская власть в таких случаях никогда никому ничего не забывала. В мае 1927 года, согласно письму из Центрального комитета партии, введены повышенные нормы и пониженные расценки по новому коллективному договору, в результате чего зарплата падает сразу вдвое. Это к вопросу, опять же, как родная советская власть заботилась о тех, кто, собственно, этой власти дал возможность победить в гражданской войне. Об этом сегодня коммунистически ориентированные историки вообще-то не вспоминают. Ну, это их не интересует просто. Они относятся к шахтинскому делу как к сборищу контрреволюционеров, буржуев, недобитых и так далее, и так далее. Это шахтеры, понимаете? Недобитые буржуи. Уполномоченный представитель УГПУ по Северному Кавказу Ефим Евдокимов получает санкцию непосредственно товарища Сталина. Это опять же к вопросу о том, что Иосиф Виссарионович никогда ни о чем не знал, и все творилось исключительно за его спиной. Проводит массовые аресты начальников рудоуправлений, сотрудников трестов. Несколько сотен человек задержано. Одну часть потом, после следствия, освобождают, другую. По внесудебному порядку судит коллегия ОГПУ. И в результате 82 человека на скамье подсудимых. Теперь внимание, как называлось это дело? Об экономической контрреволюции в Донбассе. Экономической контрреволюции. Значит, сначала зарплату в два раза уменьшили и назвали это экономической контрреволюцией. Пока шло следствие, до суда дошло 53 человека. Разумеется, тут же последовали обвинения этих самых буржуазных специалистов в саботаже, подрыве производства. Разумеется, последовало детальное изучение их личных дел, тут же нашли тех, кто работал при капиталистах. Ну, то есть, вот вам, пожалуйста, в чистом виде предтеча того, что произойдет 10 лет спустя. Шахтинская история с этой точки зрения ничем не отличается от гнусности многих процессов 1937 года. Собирается специальный совет Верховного суда СССР. Знаете, кто руководил? Ректор Московского гуманитарного университета Вышинский. Ну да, тот самый. Государственный обвинитель, прокурор РСФСР Криленко. 15 адвокатов все-таки отрядили защищать подсудимых. 120 журналистов освещают. То есть, обратите внимание, насколько все похоже с событиями 1937 года. Только разница вся в том, что это, условно, процесс был локальный, такое шахтинское дело, а 1937 год – это уже на уровне всей страны. 53 работника угольной промышленности, среди них руководители Донуголь, управление нового строительства Донбасса, 5 директоров шахт, 5 главных инженеров. Все, разумеется, обвиняются в принадлежности к контрреволюционной организации, которая действовала на Донбассе и даже в Москве. Ну, действительно, чё бы главному инженеру шахты не съездить в Москву и там не сплести широкий разветвленный заговор против советской власти. Ну нет же у него других дел. А равно как и инженеру технического угольной промышленности из Треста. Ну конечно, он же все время-то проводит в Москве, это же очевидно. Заговор плетет против товарища Сталина. Отличный способ показать, кто есть кто в стране и кто виноват во всех неудачах. Например, небезызвестный член-корреспондент Академии наук СССР Грум Грыжемайло, виднейший металлург, в ту эпоху сказал: «Да все знают, что никакого саботажа не было. Нужно было свалить на чужую голову собственные ошибки и неудачи на промышленном фронте. Нужен был козел отпущения, его нашли в куклах шахтинского процесса». Нет, ну, конечно, можно всегда сказать, что Грум Грыжемайло на самом деле это был ярый антисоветчик, но подобных свидетельств очень много. Есть, например, воспоминания старого чекиста Газаряна, который работал в экономическом отделе НКВД Закавказье. Кстати, его самого арестовали в 1937 году. Так вот, он тогда был на Донбассе в порядке обмена опытом. Но это нормальная практика. Сотрудников УГПУ перебрасывали из одной области в другую, так сказать, поднакопить оперативный опыт. Так вот, этот самый Газарян говорил о том, что ужасающая была бесхозяйственность на Донбассе в тот момент у родной советской власти. И именно она была основной причиной последовавших тяжелых аварий. Вот это затопление, взрывы и так далее, которые унесли немало человеческих жизней. Бесхозяйственность. Вот за это надо спросить на самом деле с горкома партии. Но, разумеется, проще ведь рассказать про широкий разветвленный заговор, который свои щупальца аж в Москву протянул. Партия-то у нас всегда святая. Ну, всегда, вплоть до 1937 года. Там и потом и до партии доберутся. А все это потому, что руководители партии на местах ставили руководить предприятиями людей некомпетентных, во многом полагаясь на личное знакомство еще в эпоху гражданской войны. Кумовство это называется в переводе на обычный человеческий язык. Результатом этого кумовства стала тотальная бесхозяйственность. Хуже того, взяточничество и воровство. Деньги-то выделялись. Куда они шли? Вот этот вопрос надо задавать не тем, кто оказался на скамье подсудимых по шахтинскому делу, а тем партийным чинушам, которые это дело сфабриковали успешно. Нет, я вовсе не исключаю того, что на Донбассе, как и в любой другой области Советского Союза, действительно могли быть факты диверсии подрывной деятельности подлинных врагов советской власти. Таковых тоже было немало, но явно не среди горняков, которые, напоминаю, на тот момент были одной из движущих сил молодой Советской Республики. И именно те самые шахтеры Донбасса остановили продвижение добровольческой армии генерала Деникина в первые месяцы 19 года. А не будь их, гражданская война совсем по другому пути могла пойти. Вот так потом родная советская власть этих шахтеров отблагодарит, состряпав шахтинское дело. А до кучи там, конечно, обвинения во вредительстве, в связи с Троцким. Ну, конечно, главный инженер шахты. Ему ж святое дело-то. С Троцким иметь теплые дружеские отношения. С Троцким, который был главой Реввоенсовета Республики и занимался делами молодой рабоче-крестьянской Красной Армии. Ну, конечно. Мы же все прекрасно знаем, что Троцкий еще на досуге шахтами, наверное, руководил. И свою агентуру там распылил по всему Донбассу. Особенно мне нравятся связи с заграничными контрреволюционными белогвардейскими организациями. Это у кого же из шахтеров были связи, например, с русским общевоинским союзом генерала Врангеля? Или, может быть, с нацмальчиками, которые только-только зарождались? Или с КИАФом, может быть, у кого-то там были связи на Донбассе? Ну а что, святое же дело. Это же как сейчас, да, достал телефон и по WhatsApp какому-нибудь написал в Париж, а тебе там инструкции прислали, как побольнее советскую власть ущипнуть на Донбассе. Естественно, что заключенным на тот момент под следствие применялись меры психологического воздействия. Пресса тоже старалась изо всех сил повысить бдительность, нужно мобилизовать массы против проклятого империализма. А по факту подлог. Для того, чтобы отвлечь недовольство шахтеров от своего скотского существования, чтобы не думали они идти жаловаться партийным чинушам, а понимали, что кругом одни лишь вредители-контрреволюционеры. Больше того, потом на какой-то срок понятие «шахтинец» станет синонимом вредительства и контрреволюционной деятельности. Пробудет оно в таком статусе вплоть до 1937 года. Потом уже, разумеется, другие будут герои. Но какую же пропагандистскую кампанию тогда развернули в СССР? И немедленные созывы трудовых коллективов, и митинги. Все ради того, чтобы осудить, приструнить взорвавшуюся буржуазию, показать, насколько все едины в неприятии подлых контрреволюционных ценностей. И при этом подавляющее большинство людей, которые в этих всех митингах, ставках и так далее принимали участие, они даже не понимали, о чем идет речь. Ведь если бы им сказали, что, послушайте, там зарплату в два раза снизили, там условия с охраной труда такие, что люди гибли на рабочих местах, то, наверное, многие бы задумались. А им-то что говорили? Сотрудникам какого-нибудь там государственного учреждения где-нибудь в Ивановской области. Что вот, был заговор широко разветвленный, подонков и негодяев, шахтеров, которые мечтали сбросить советскую власть. И, естественно, каждый советский человек был против такого наглого покушения на родную коммунистическую партию и требовал покарать как можно сильнее взорвавшихся контрреволюционеров. Видите, как схема работала? Она потом блестящим образом будет реализована в 1937 году. На деле Тухачевского, на деле правого-левого уклона, центристов, троцкистов, кого только можно. Механизм уже был готов. Скажи людям, мы почему плохо живем? Потому что ползучая контрреволюция мечтает затопить страну в крови и восстановить династию Романовых. Это что, шахтеры мечтали восстановить династию Романовых? Или мечтали затопить страну в крови? Да они хотели элементарных человеческих условий. А дармоеды и негодяи из партийного руководства повернули историю совершенно иначе, показав их как сборище подонков и мерзавцев. Но в результате этого всенародного обсуждения шахтинского дела действительно встал вопрос о том, что на территории страны проистекают множеские безобразия. Права рабочих ущемляют, их интересы пренебрегают. Кто во всем виноват? И вот тут мы подходим к самому главному. Виноватых тут же назначили. Это мировая контрреволюция и ее агенты на местах. Это они не заботятся о рабочих. То есть, обращаю внимание, лодыри, и тунеядцы среди партийного руководства на местах, которые не понимали, чего они делают, и их задача была как баранам повторять одни и те же догмы о том, что работать надо лучше, потому что лучше надо работать, оказались совершенно ни при чем. Ну как, партия ж наш рулевой. А вот те, кто посмел жаловаться на скотские условия, те оказались, разумеется, контрреволюционерами, саботажниками, вредителями, подлецами и негодяями. Например, задерживается зарплата. Нет, боже упаси, не на неделю. Хотя бы на 2-3 часа. Ну машина сломалась при развозе денег. Бывает же такое? Конечно, бывает. Кто виноват? Разумеется, троцкисты-контрреволюционеры. Это они провернули очередную диверсию. По мотивам шахтинских дел начинается поиск врагов народа по всей стране. И удачно находится. Всюду есть какие-то вредительские организации. Дошло до абсурда. Например, на Донбассе шахтеры якобы получали деньги от бывших во времена Российской империи владельцев этих шахт на то, чтобы скрывать от советской власти наиболее ценные месторождения угля. С тем, чтобы когда советская власть падет, вернувшиеся хозяева могли бы восполнить убытки за время своего отсутствия. И якобы на финансирование этой деятельности иммигрантскими организациями было выделено 700 тысяч рублей. Вы вдумайтесь в это. 700 тысяч рублей. Это у организации, которые не могли собрать даже 20 тысяч рублей. Ведь, ладно, в ту эпоху можно было лить в уши любую чушь. Абсолютно. И народ бы в нее верил, потому что никакого альтернативного источника получения знаний не было. Но сегодня, когда все документы, например, Русского общевоинского союза, известны по этой теме, введены в оборот, какие 700 тысяч рублей? Вы о чем вообще? Я повторяю, там 20 тысяч рублей найти. Это было уже событие вселенского масштаба, а тут 700 тысяч. Но в результате 20 обвиняемых на шахтинском процессе полностью признали свою вину, 11 частично, и 22 не признали. В июле 1928 года 11 человек приговариваются к высшей мере наказания. Среди них инженеры Горлецкий, Бояринов, Крыжановский, Юсевич. Они расстреляны. 6 остальных получили место расстрела 10 лет. 4 обвиняемых оправданы, еще 4 приговорены к условным срокам наказания. В конце 2000 года, то есть спустя 72 года, все осужденные реабилитированы. Генеральная прокуратура Российской Федерации объясняет, что 49 специалистов Донбасса, приговоренных к различным мерам наказания Верховным судом под председательством Андрея Эдуардовича Вышинского, невиновны. В качестве обвинения фигурировало создание вредительских групп в ряде рудуправлений Донбасса. Обвинение утверждало, что определенно оперировало фактами аварий, затоплений на шахтах, а также антисоветских высказываний. Но комиссия при прокуратуре России выявила фальсификации доказательных материалов и отсутствие вины у осужденных. Здесь можно было бы и поставить точку, если бы не одно «но». Тем историкам, которые придерживаются исключительно краткого курса ВКПБ, абсолютно наплевать на то, что там была фальсификация доказательных материалов, что людей расстреляли, почем зря, приговорили к значительным срокам. Они искренне считают до сих пор, что и 700 тысяч правда, и разветвленная контрреволюционная организация, которой щупальца аж до Москвы дотянулись. Они искренне в это верят. Опубликованные документы, повторяю, все разобрано досконально. Но нет, они продолжают пороть эту чушь. И договорились даже до того, что опять товарищ Сталин ничего не знал. То есть за него кто-то распорядился начать проводить это следствие. За товарища Сталина, наверное, кто-то приказал ректору МГУ Вышинскому, так сказать, дебютировать на этой ниве. Дебютировать, потому что потом Андрей Эдуардович в 1937 году блестяще справится с возложенной на него миссией по организации и проведению всех вот этих вот процессов показать. Первоклассным солистом будет. Многие считают, что, например, в Германии во время суда над заговорщиками Валькирии государственный обвинитель был очень серьезный. Это ерунда абсолютно. Вы посмотрите, что Вышинский там творил. Так вот, Вышинский дебютировал как раз на шахтинском деле. И самое огорчительное, что документы известны, введены в оборот, что по русской миграции, что по сводкам общественных наблюдений ГПУ, что расследование прокуратуры России по шахтинскому делу. Бесполезно. Все равно будут доказывать контрреволюционный заговор. Шахтеры, как враги советской власти, при этом тактично не будут говорить, а против чего там эти шахтеры восстали. Потому что невыгодно. Потому что если начать рассказывать, выяснится очень много некрасивых подробностей, которые бросят тень не только там на партийные органы на Донбассе. Это бог с ним, уже бы никого бы не интересовало. Ну как же, лично святого товарища Сталина. Что же, святой Сталин не разобрался в этом деле? Или он не знал о том, что происходит? Да перестаньте. Все знали. Но партия, как тогда говорили, не может ошибаться. А козел отпущения был нужен. И этот козел отпущения был благополучно найден в лице вот тех самых шахтинских рабочих. Такая вот печальная история. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.